Добрый вечер. Бывало, подходят к тебе репортеры с микрофончиком, суют в нос и говорят: «А вот что вы, Всеволод Борисович, читаете нынче?» И ответить мне обычно нечего, но на этой неделе могу ответить с полным основанием, потому что всю неделю читал и не что-то, а совершенно конкретные две книги, автор которых сидит у нас в гостях. Сами понимаете, речь идет о моей домашней работе, но читал я с удовольствием, поэтому представляю с тем же самым удовольствием, прошу любить и жаловать, Петр Олешковский.
Ваше здоровье.
Спасибо.
Вашу книжку читал я на русском языке, это «Старгородские рассказы», и одна из ваших книжек «Приключения Хорька» переведена на английский.
«Жизнеописание Хорька».
Я могу ошибаться в названии, потому что знаю только по английскому варианту «Skunk Alive». Вышла эта книжка в издательстве «Глаз», если не ошибаюсь. Может быть, в двух словах просто об издании книги, о выходе ее сейчас вот здесь на книжные прилавки. В связи с чем, как я понимаю, вы и находитесь в наших краях?
Да, насчет прилавков не знаю. Все будет ясно в скорости. Дело в том, что «Глаз» — это совместное предприятие. Есть такая Наталья Перова, которая живет в Москве, и которую современные литераторы хорошо знают, потому что она всех нас пестует. И есть такой Арч Тейт, профессор Бирмингемского университета. Они скооперировались на сегодняшний день. До этого был какой-то другой у нее англичанин, который участвовал в издании «Гласа». «Глаз» — это журнал. Всегда был журнал. 14 номеров вышло журнала. Там были отрывки из разных произведений, переведенные на английский язык. Или оригинальные рассказы. Вообще ведет это все свое происхождение от журнала «Советская литература», который издавался на разных языках мира.
Вот оно что, от Василия Ажаева. Да, публиковались мы там,
Вот.
Да, вдруг они перевели меня на английский и опубликовали они, без моего ведома.
Вы напоминаете мне какой-то мицелий в лесу, который прорастает абсолютно под корни всех деревьев.
Уже могу сделать, пожалуйста, могу принести, у меня есть.
Нет,
опыт есть.
Это как похвала, это
судьба.
Не в виде упрека.
Да. Вот, и журнал «Глаз» существует, а сегодня они решили открыть новую, ну, даже не серию, а затея такая, они издают книгу целиком. Следующая книга будет, вероятно, всего книга Людмилы Улицкой, а потом на очереди рассказы о Саре Эппеля. Значит, они издают книгу тиражом небольшим, 2000 экземпляров. Впрочем, здесь это не такой маленький тираж.
Нормальный, вполне приличный тираж.
Да. Но не только здесь, в Лондоне, но еще и в Америке. Часть рассылается каким-то рецензентам, ну, как всегда, да? А большая часть продается. Существует фирма, которая распространяет это по магазинам, а дальше уже как Бог даст. Вот. Естественно, я приехал сюда танцевать, как полагается, выступать в различных Оксбриджах или как там называется?
Кембриджах.
Да.
Вот. Кемпсфордах.
Кемпсфордах, да, совершенно верно.
Оксбридж
называется здесь, да. Вот. На радио, в том числе и у вас, и на радио 3, ночная служба, или Night Waves, ночные волны.
Да.
Но там-то по-английски, да?
Там по-английски, да, там по-английски. Вот, значит, меня устраивают здесь такую промоушен, то есть меня прокручивают здесь, а дальше видно будет, как получится,
пойдет. У нас на стене висит объявление, что не видели, что в понедельник выступает, пойдите наверх, увидите у нас в службе.
Это в будущем понедельник?
Что в понедельник 17-го. Вот в этот понедельник. Что в понедельник...
Я спрашиваю, почему в будущем или в прошлом, потому что если в будущем, кое-кто из Твери еще может поспеть.
Да, конечно, вот. В понедельник 17 числа в Лондонском университете, в школе славянских языков, то есть на факультете славянских языков, выступает известный писатель Петр Олешковский. Вот сейчас я подвел Петра к этому объявлению, показал.
А я, между прочим, не понимаю, господа, почему вы смеетесь.
Я не сказал, из Твери может кто-то вот успеть, именно... но только на своем самолете,
вот,
на частном.
Нет, во-первых, не на частном. Летают Transair, Аэрофлот, British Airways, через Финляндию можно лететь. Из Твери рейсов пока нет. Но если из Твери прилететь в Москву, можно успеть.
Можно успеть.
И самое главное, что сегодня есть люди, которые вполне запросто могли бы это сделать.
Да, я уверен. Именно из Твери. Да. Не, ну просто писатель знает свой фан-клуб лучше, чем посторонний человек.
Это не мой фан-клуб. Я просто знаю, что есть люди, которые прилетят, но не на писателя, они за твидовым пиджаком прилетят или за чем-то другим.
На футбол, например.
Надо им тогда сказать, что вот рядом с тем местом, где вы будете выступать, будет распродажа твидовых пиджаков.
Да.
Вот тогда...
А такие люди...
С уценкой там на 40%.
Такие господа на сейлы, по-моему, не очень посещают. Да, они идут в крутой магазин и покупают.
Да, наоборот. Все эти известные анекдоты русских, которые говорят, дурак, ты купил галстук за 1000, он за углом за 1500.
Да, совершенно правильно.
Потому что там есть уже такой свой снобизм. Кстати, о твидовых пиджаках. Хотелось бы поговорить о премиях, которые дают писателю и которые... начались, по-моему, около 5 лет назад, так называемый Букер, Букеровские премии. Там деньги хоть и небольшие, но вроде бы на пиджак хватит.
Вы знаете, там дело не в деньгах. Вообще вся идея этой премии совсем не в деньгах. Здесь вот у вас на островах британских...
Тоже не в деньгах.
Дают больше денег. Кажется,
но
30...
не намного.
Ну,
15 тысяч.
30 тысяч фунтов, по-моему.
Не, 15 тысяч.
Точно. У меня данные, что 20 тысяч фунтов, это около 35 тысяч долларов.
Может быть, они в этом году или в прошлом подняли до 20. Много лет было подряд 15 тысяч.
В общем, совершенно ясно, что это деньги не на жизнь. Ну, может быть, кому-то там это покроет год.
Ну, это годовая зарплата хорошей грамотной секретарши.
Да.
Значит, не более того.
Значит, соответственно, дело не в этом.
А Петр, но если только в том случае, если налоговому инспектору не нужно платить.
А премии за премию платят?
Вот вроде бы в Америке...
Нет, Букер платит. Букер платит.
Сам платит.
Сам Букер платит,
тогда,
да?
Тогда это такая крепкая...
Вот. У нас в России дают в пакетике, в конвертике. И, по-моему, мне кажется, что никто не платит, и надеюсь, что никогда не будет платить, потому что стыдно было бы с этого еще и брать.
А в России цифра другая.
Ну, в России 12 тысяч долларов, кажется, или 10 тысяч долларов, и по 1000 долларов шестерка попавшая.
Журнальные.
Значит, устроено это так. Букеровская фирма Букер, которая производит продукты питания,
да.
Вы ее знаете, а я видел не один раз здесь грузовики.
Машины.
Да, видел.
Ну как?
Ездят
грузовики, крытые Букер Фуд.
Да.
По Северной улице не ездят.
Нет, они ездят по...
Не смотрите на себя.
Они ездят по большим шоссе.
Да. Господа, вы мне открыли глаза на жизнь сегодня.
Да.
Я думал, что это нечто сугубо литературное.
Господь,
что кто-то завещал какой-то фонд,
да
типа Нобеля.
Вы, да ну что вы.
Я еще сегодня утром, собираясь на работу, проводил сравнительный анализ наследия Букера и Нобеля. Что Нобель, по моим подсчетам, оставил где-то 1 миллиард, наверное. Что иначе как же на каждый год по 1 миллиону набирать премию?
Не миллиард.
Известно,
он
сколько?
Хорошо вложил. Да, ну я не помню точную цифру. В 900 году он хорошо вложил. И каждый год ведь... Фонд-то не убавляется.
Фонд не только должен не убавляться, он должен расти, чтобы покрывать инфляцию.
Наверное, там все в порядке. Шведы.
Если они дают на премии только порядка 5 миллионов долларов, грубо говоря.
Нет, никаких 5 миллионов они не дают.
Не дают?
Нет.
Если учесть за науку, за мир, за литературу.
Да, все равно, все вместе меньше 5 миллионов.
Слушайте, что какой-то коммерческий себооборот получается?
Да, зачем ждать деньги?
Это вы сами начали, сказали, что Букер продуктами торгует.
А совершенно правильно. Фирма торгует продуктами. Ей нужно реноме. И была организована писательская премия.
То есть правильно говорят, что Букер писателя подкармливает?
Да, безусловно. Но подкармливает не деньгами, а раскруткой.
Правильно.
И человек попал... Значит, сначала номинируются человек 50, 40, 30, в зависимости от того, сколько их есть. Выдвигаются членами жюри. Затем через полгода приблизительно объявляется краткий список или шорт-лист. 6 человек, не больше, но не меньше 3. 3, 4, 5, 6. И дальше в конце года, вот 27 числа этого года мы узнаем победителя, объявляется победитель, 1 из 6. Значит, идея такая, что пока все это движется, все время пишут, все время говорят. И это сделано так умно и так по-английски, с юмором и с силой, что премия эта встала хорошо, раскручена и раскрутилась. И очень помогла, честно говоря, писателям. Сильно помогла. Хотя существует мнение, что, скажем, писателей, вошедших в шестерку в России, не знают и не знают за рубежом, это неправда. Мне кажется, что очень способствует...
Но у вас как бы личный опыт есть, вы сами... Как я понимаю, входили в какой-то список.
В шестерку я попадал дважды, да. Угу. Дважды попадал в шестерку и думаю, что... То есть я знаю, что поэтому я здесь.
Ну, так сказать, примитивная шутка, которая так и просится. Вы два раза попадали в шестерку, желаю вам попасть в десятку.
Спасибо, хорошо.
После такой шутки надо только сделать паузу и музыку слушать, что разговор продолжать уже совершенно невозможно.
Главное не быть шестеркой.
Я предлагаю, ну, я на свой выбор принес, гость, правда, одобрил, потому что гость был в Бирмингеме, там, где переводилась книга, где живет профессор, весь день был в пути, связь была затруднена. Первое, что я предлагаю, это Алексей Хвостенко, песня о независимости, но не о той независимости, о которой толдычат политики разных, так сказать, кланов и разливов, а независимость всеобщая, потому что последняя строка песни говорит нам о том, кто от Бога не зависит, чтоб хвалу ему не петь.
Кто от мира независим, кто узду ему не рвет, кто ему от ямы лисий волчий корень не кует, кто дубовою пенькою в печь не мечет сгоряча, кто кумы его тюрьмою не кивает от плеча, голова лежит поодаль, руки-ноги стороне, бродит узник на свободе в незнакомой стороне. Черт на редкий ладан лает, сладкий дым меняет масть. Ветер, ветер собирает зубы в каменную пасть. Говорю вам, редкий ветер скачет в каменную ночь. Черт от беса рыло прячет, отпустить его не порочь. Узник бродит в круг темницы, головой ломая дверь. Все течет, переменится, говорю я вам теперь. Ох, поверь, поверь, поверьте, говорю, поверьте мне. Волчий дуб не стоит смерти в незнакомой стороне. Слез не знает пень в природе, чтоб лепить на обувь плеть. Кто от мира на свободе, чтоб хвалу ему не петь.
Алексей Хвостенко, песня о независимости. Я хочу вот про Букерт все узнать поподробнее, потому что в кои веки раз придет писатель, который знает это все непосредственно на своем опыте. Да и народу, я думаю, интересно все-таки. Это происходит на просторах Отечества. Раньше литературе как-то по официальным каналам все это было понятно, где кто печатается. Сейчас в связи с крушением...
Кому сталинскую премию?
С крушением общим книжного рынка и раздробленностью его, литература, естественно, продолжает свое существование. И писатели по-прежнему пишут, но до читателей они доходят совсем другими путями. И вот, в частности, Букер, как инструмент привлечения читательского внимания к писателю, очень может быть полезен. Но на всякую материю есть антиматерия, и, видимо, на Букера тоже есть...
Именно есть антибукер, совершенно правильно, сейчас я скажу. Я не знаю, как, честно говоря, в провинции связь сильно утеряна сегодня. Поэтому я очень рад, что я здесь, и, может быть, долетит до какого-то тверичанина и так далее.
У нас география хорошая.
Я знаю, да, я знаю. Вот, поэтому я рад этому промоушену. Так вот, значит, Букер действительно помогает. Действительно помогает писателям. он создает какой-то драйв, какой-то огонь и в критиках, и у критиков, и у читателя. Это такая лотерея. Не важно, что получит не тот, на кого ты поставил, а важно, что ты ставил, а важно, что ты следил. На самом деле, идея-то именно такая, чтобы оживить ситуацию.
Ну, а сам человек получает возможность издаваться не только в России, а во всем мире, надо полагать.
И не только один. И не всегда получает, но это возможность как-то быть известным, как-то быть выделенным.
А букеровский лауреат — это автоматически как бы доступ к книжному рынку европейскому и, может быть, даже мировому?
Не очень автоматически, но все-таки почти, да. Не всех переводят, не всех можно перевести адекватно
вот
и
несколько
прочее.
Несколько имен, кто выиграли букер вот за последние 5 лет. Первый был лауреат у нас здесь,
Харитонов. Марк, да. Харитонов издан сейчас во многих странах, очень хорошо продается во Франции. Многотомник там его в Фаяре издается. Несколько томов, и хорошо продается. Значит, Владимир Маканин не нуждается в премии Букера, но, конечно, от нее не отказался. Он издавался и издается хорошо в Америке, в Германии и так далее. Вот. Да нет, ну, Булат Шалыч Акуджава покойный, наверное, тоже не нуждался в каком-то особом промоушене. Тем не менее, заслуги его были как бы не зря отмечены. Затем... Кто еще получил?
Я очень рад, что получил Георгий Николаевич Владимов.
Да.
Очень рад.
Конечно.
Только он натерпелся на
генерала
Западе.
Его армии.
Генерала его армии.
Блестящая книга.
Хорошая книга, интересная книга. Я
издательство «Фолькенвельт» издало в Германии сейчас.
А, да, ну так он же живет в Германии.
Вопрос сейчас возникает в Англии с переводом. Тот же Арчтейт хотел бы из Бирмингема перевести, но это довольно сложно, большая книжка, они не потянут.
Вот такая «Война и мир» современная.
Да.
Потому что она очень обстоятельно исследована и написана.
Да, да.
Нет, она написана очень пружинисто. Очень интересно.
Толстовская схема такая.
Немножко есть, немножко.
Да,
он,
нет,
традиционный.
Сознательно.
Он традиционный,
да,
человек.
И слава,
да,
Богу, слава Богу, должны цвести все цветы, и все вот в этом смысле все нормально. А насчет антибукера, да. Как только букер стал набирать силу, немедленно современная независимая газета создала премию антибукера. Идея которой заключалась в том, что они будут давать не 12 тысяч долларов, а 12 плюс 1.
А другой идеи не было?
Никакой другой идеи не было, мне кажется. И вот это 12 плюс 1 на самом деле довольно позорно. И эта премия, в общем, при том, что собираются чуть ли не в Сундуновских банях или где-то там в каком-то...
А дамы что же?
Нет, ну в каком-то ресторане, я не знаю, расписанном и прочее. Вот, и собирается вроде как бомонд. На самом деле эта премия, в общем, совсем не так престижна. Потому что она слямжена. Она говорит, вот наш слон все-таки лучше на $1. А наш слон лучше или на 250 миллионов долларов, или ни на что. Вот нельзя мериться одним долларом, мне кажется. А нужно создавать премию с идеей. И раскручивать ее надо не тыря по-дешевому, а именно раскручивать ее. Поэтому я думаю, что эта премия обречена на провал.
Но антибукер вторичен как бы по своей... природе.
А сколько она существует времени?
Год или два. Год или два. Вот. Значит, существует премия «Триумфа», например. Это премия чисто сталинская, чисто государственная, большая. Там, кажется, 40 тысяч долларов. Она по заслугам дается, она прекрасная. Сейчас, кажется, еще одна возникнет премия. Не хочу преждевременно говорить. Чем больше, тем лучше, на самом деле.
А «Триумф» кто ее учредил?
А я не знаю. Я не знаю, я вот в этих тонкостях...
Но по принципу Геростратова комплекса этих премий должно быть все больше и больше, потому что одни люди увековечивают себя в литературе и в бессмертной нетленке...
Или закону Паркинсона.
Да. А другие, которые просто наколотили денег за всю жизнь, им просто обидно просто так уходить из этого мира. Поэтому они оставляют себя в виде фондов, премий и прочего.
А я очень, в общем, хорошо отношусь к людям, которые хотят остаться в поколениях премии.
Все хорошо относятся.
А не писсуаром для гигантов, который построен из мрамора и производит невероятное, убогое впечатление, когда едешь по дороге и смотришь на него.
Нет, это я к
Но
тому,
таких
что...
тоже много,
да,
кстати.
Да, поэтому лучше премию.
Это я к тому, что число премий в России сейчас еще... насчитывающая, может быть, там, с дюжину или чуть больше, будет неизбежно расти, потому что этот процесс происходил уже в Европе и в Англии довольно давно, и в Англии не знаю, число этих премий десятками измеряется.
Знаете, Сева,
тем не менее, Букер самое престижное.
Да, пока
Но если не говорить о Нобелевской премии по литературе.
По литературе престижная.
Которую британцы получают все-таки не каждый год.
Да. Нет, вы знаете, очень просто. У меня есть знакомая школа, как бы подшефная. В начале перестройки пришел к директору странный человек. Говорит, я хочу вам деньги дать. У вас счет банковский есть? Он говорит, знаете, теперь открыли, есть. Вот очень хорошо. Вот вам столько-то, довольно много. Тот говорит, у вас что, сын поступает? Надо, значит, принять. Он говорит, и имейте в виду, мы как бы за деньги не поступаем. Он говорит, не, никто не поступает. А почему? А я знаю, что ваша школа хорошая. А зачем даете? Знаете, таким дерьмом занимаюсь. Хочу вот что-то доброе сделать. Повернулся и ушел. А на самом деле, любое даяние – благо. И полно спонсоров, как теперь их называют, да, вот. Я это приветствую.
Ну, Петр, но вот в Англии, например, не так.
А как?
В Англии всегда еще смотрят, кто дает и на что дает.
Ну,
вот, например, сейчас идет скандал в лейбористской партии. Им подарил миллион человек, который занимается там автогонками, там какого-то...
Это другое дело. Политической партии, да. Это другое дело. Но вообще ведь давно известно, что такое благотворительность. Это радость для дающего.
Конечно.
Благотворительность главным образом приносит наслаждение, удовольствие, радость, как хотите. Именно тому, кто дает, а не тем, кто берет.
Совершенно верно.
Поэтому благотворительность, она всегда есть и будет, и слава Богу.
Знаете что, по-моему, у Лосева была такая книжка о гуманизме. И мы в свое время зачитывались ее до ржачки, потому что там описаны меценаты античного, в смысле, итальянского возрождения, значит, которые всячески приветствовали писателей, поэтов, собирали под свои крылья, да, но при этом, скажем, насиловали своих племянниц, зарезали, я не знаю, там, братьев и прочее, прочее. И Лосев так ехидно писал, что но и при этом оказывались великими гуманистами своего времени. Мне совершенно не важно. Созданы прекрасные картины, сохранились стихи, которые были на эти деньги, собственно говоря, созданы, да. Ну, и все. Бывает, что Шуберт Франк не сочиняет, запоет. А бывает, что накормили и поет все равно свою дуду дудит. Все зависит от отношения к свободе и от чистоты и честности эксперимента.
Ну, писатель по роду своей деятельности – существо психологически уязвимое. Потому что он не то, что в единицу времени должен выдать сколько-то продукции, он должен заниматься как бы ничем, и из этого ничего что-то должно вырастать потом, которое будет нужно многим. Поэтому в этом смысле он белая ворона, на какую тему и будет следующая песня. А сейчас я сделаю стандартное объявление, потому что те, кто нас слушает в понедельник, на этом мы с вами простимся, но те, кто нас слушает в субботу или воскресенье, оставайтесь с нами, у нас еще впереди полчаса. Напоминаю, что мы беседуем с писателем Петром Лешковским. И вот сейчас песня «Белая ворона» в исполнении группы «Чайф».
Запишись и на зло на кухне тракториста. Дима, Свити, BBC. Они знают все, о чем не спросить тебе противно, то, о чем они говорят. Приходи ко мне ночью, будем слушать маяк.
У кого букер, а кто в песню попал? А из песни слов не выкинешь. Так что мы эту песню заводим с удовольствием при каждом удобном случае. Сейчас мы сделаем в беседе нашей перерыв, потому что Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели.
И надеюсь, что вы и Леонид Владимирович меня поправите, если я неправильно произнесу одно или другое итальянское слово. А вообще, полагаю, что...
Алексей, можно мы к продюсеру обратимся? Анджелине Грассо, которая природная итальянка,
конечно,
и которой паспорт даже, по-моему, еще итальянский существует.
Конечно. Но, Петр, я надеюсь, что вот я вам предоставлю хороший сюжет.
Да, хорошо, спасибо.
И кто знает, может быть, он разовьется.
Все почему-то считают, что я должен брать сюжеты, которые мне дарят.
Конечно.
Я вам привез сюжетов, да. Тут штук 20.
Спасибо, я их беру.
Да. Ну вот смотрите, в Италии в самом разгаре грибной сезон. А вот на истекшей неделе в районе итальянского города, Анджелина, внимание, Перуджия.
Перуджия.
Итак.
Перуджия, правильно.
В районе итальянского города Перуджия было отравлено 20 охотничьих собак. Им дали мясо со стрихнином и ядом для сорняков. Ну, спрашивается, какая может быть связь между грибным сезоном и отравлением охотничьих собак? Связь прямая. Самые ценные и самые дорогие грибы – это черные и белые трюфеля, произрастающие в Италии в области, Анджелина, внимание, Умбрия.
Умбрия, Умбрия.
Однако, пусть грибники не думают, что эти грибы собираются обычным образом. Человеческий глаз не может их обнаружить, ибо произрастают они под землей. Этот сорт грибов может найти только собака, да и то непростая. Собак специально тренируют, и ищут они эти грибы по запаху. Найдя такой гриб, собака начинает бешено копать лапами землю. В этот момент должен подоспеть владелец собаки, который должен скопать, взрыхлить землю вокруг еще невидимого гриба, а затем извлечь его из почвы неповрежденным. Почему неповрежденным? Знатоки кулинарного дела знают, что черные и белые трюфеля приравниваются к таким символам, как, скажем, кубинские сигары, черная и красная икра и тому подобное. Эти грибы произрастают в верхней долине Тибра. Черных трюфелей больше в лесах вокруг города Сита-ди-Кастелла, в то время как белых трюфелей...
Чита-ди-Кастелла.
В то время как белых трюфелей больше в лесах городка Пьедмонт. Я лично не пробовал трюфелей, но видел, как их подают. Их нарезают тончайшими пластами, которые буквально просвечивают. Но не думайте, что трюфеля едят ножом или вилкой. Нет, ведь никто же не ест черную икру ложками.
Ест.
Наверное, ели, Леонид Владимирович.
Ели в кино.
Но это по серости исключительно.
Белое солнце пустое.
Да.
Есть трюфеля ножом и вилкой, это же, конечно, кощунство. Тончайшими полосками трюфелей посыпают таглиателли, или спагетти, или какое-нибудь другое итальянское блюдо.
Таглиателли, говорит
продюсер. Да. Несколько микроскопических полосочек трюфелей увеличивают стоимость блюда на $40. Естественно, что сотрудник русской службы BBC такое блюдо не по карману. Латинское название трюфеля звучит так. Tuber magnatum pico. Если вы все-таки можете себе это позволить, то килограмм этих Tuber magnatum pico стоит $3200.
Я только что видел объявление в гастрономическом магазине. Имеются черные трюфеля. Всего 700 фунтов стерлингов
за 100
фунт.
Грамм. А за фунт?
Нет, за фунт.
А, ну так и получается.
1400 фунтов за килограмм.
Так оно и будет.
Да, вот так получается. Так вот, в этом году из-за сухого лета Tuber magnatum pico стали еще реже, чем обычно. Замечательное сухое и теплое лето, которое способствовало самому лучшему урожаю винограда, который даст самое лучшее за последние 50 лет вино, оказалось почти катастрофой для трюфелей, которым совершенно необходима влага и дожди. Цена трюфелей на рынке подскочила в несколько раз, но... Вернемся к нашим отравленным собакам, которых специально разводят и тренируют для сбора трюфелей. Между охотниками на трюфеля развернулась страшная конкуренция. За те несколько трюфелей, которые созрели в этом году в итальянской почве. Впрочем, конкуренцией это уже назвать нельзя. Местные газеты назвали происходящие события войной, которую ведут эти самые охотники за трюфелями. Но враждующие стороны выбрали именно этот путь. Если отравить собак противной стороны, то все трюфеля достанутся тебе. И вот здесь, у этой истории, есть несколько возможных продолжений.
Какой ужас.
Я оставляю нашим слушателям придумать самим.
Мне сразу чудится экскаваторщик с собакой-шариком, который снует по лесам.
Просто вы предлагаете вариант «Итальянская мафия переключилась на трюфеля», да?
Петр, здесь поле деятельности.
Да. А все-таки кто-нибудь из вас видел какой-нибудь трюфель?
Да,
он большой или маленький?
Нет, он средний.
Он похож на сморчок?
Два греческих ореха вот вместе. Вот
совсем маленький.
Такого, да, и он нарезается на такой тончайшей терочке.
Поэтому и надо поймать собаку, она его разнесет в клочья.
Еще свинки, говорят,
чувствуют.
Свиньи, да. Я никогда не видел целого трюфеля, но сколько угодно раз видел и белые, и черные. Даже пробовал. Я считаю, что черная икра намного лучше.
Так. А белый гриб не хуже, а и тоже лучше.
Да,
Потому что там есть что съесть.
Белый гриб, это тоже хорошо.
У меня есть некоторые наблюдения насчет искусства. В Нью-Йорке была модная выставка. Некто Владимир Буршвангер выставил такой экспонат. Знаете, что такое современное искусство? Это все концептуально. Вот у него 500 слизней ползали по несвежим дамским трусам.
Пользовали. Несвежие дамские трусы.
Ползали. И вот пришла уборщица, на слизней посыпала соли, а трусы унесла домой стирать. И, короче говоря, экспонат уничтожила начисто. Но художник не удручен. Он сказал, искусство — это рассказ, сказал он. А моего рассказа просто несчастный конец. Веллингтон, Новая Зеландия. Некто жулик, такой поддельщик, Уильям Дики, ему 43 года, получил тюремный срок, но отсиживает его дома. Почему? Он весит 260 килограмм, и в тюрьме нет формы такого размера, через дверь он не проходит. И кроме того, ложась на любую койку, он ее тут же ломает.
А что он совершил?
Ну, не знаю, просто там обманул кого-то, сидя, видимо, дома, не ехаля. И последнее тут у нас в графстве Эссекс. Человек 35-летний продает канарейку. Почему? Она поет песни Spice Girls, весь репертуар. Прыгает на жердочке вверх-вниз и говорит, I know what you want, what you really want. И ему это так плешь проело, что канарейка поет модные песни, он собирается
продавать. Петр, я хочу вернуться к Веллингтону.
Да.
Неважно, что он совершил. Я доподлинно знаю, что Веллингтон в Новой Зеландии это город, в котором ничего не происходит. Поэтому, если он кого-то обманул, то это уже большое преступление.
Там много-много баранины. Сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
17 ноября 1757 года, 240 лет назад, в Санкт-Петербурге основана Российская академия художеств. Она просуществовала до 1918 года, а потом ее ликвидировали. Но в 1947 году была вновь создана Академия художеств СССР. 18 ноября 1867 года, 130 лет назад, скончался барон Петр Клотт. Для жителей Санкт-Петербурга это имя много значит. На Невском, на мосту через Фонтанку, стоят 4 замечательные конные статуи, изваянные этим талантливым скульптором. 7 ноября 1887 года, 110 лет назад, в имении возле городка Олтон в английском графстве Хэмпшир родился Бернард Лоу Монтгомери, будущий фельдмаршал, виконт Монтгомери, Аламейский и Хайнхедский. Он отличился в боях Первой мировой войны и остался служить в армии. В августе 1942 года, в труднейший момент, когда 8-я армия англичан в Северной Африке была повержена и отброшена в Египет легендарным гитлеровским маршалом Роммелем, Черчилль назначил Монтгомери новым командармом. Монти, как звали в армии генерала, совершил невозможное. Перегруппировав войска, он пошел в контрнаступление и погнал полчища Роммеля через пустыню, пока они не сложили оружие в Тунисе в мае 43-го. Он затем командовал высадкой в Италии, а позже вместе с американским генералом Дуайтом Эйзенхауэром, будущим президентом США, руководил открытием второго фронта в Нормандии. После войны Монтгомери был командующим войсками НАТО в Европе. Он умер в славе и почете в возрасте 89 лет.
Я недавно слышал передачу о нем специальную. Монти не мог говорить ни о чем, кроме себя.
Угу.
Он всю беседу всегда сворачивал на себя.
Ну что ж, это свойственно многим людям. 16 ноября 1902 года, 95 лет назад, в один и тот же день родились два будущих драматурга. Николай Эрдман и Николай Погодин. Первый был талантлив и стремился писать правду. Его пьесы «Мандат» и «Самоубийца», долгое время находившиеся под запретом, идут сейчас в переполненных залах. А второй, Николай Погодин, поставил перо на службу режиму. В пьесе «Аристократы» воспевал лагеря, где якобы перековывались уголовники. Сочинил целую трилогию о Ленине, «Человек с ружьем», «Кремлевский курант» и «Третье патетическое». Написал скверный памфлет о президенте США Трумэне с выразительным названием «Бесноватый галантерейщик». Кто их теперь поставит? Кто пойдет на такие пьесы? Но, конечно, в отличие от Николая Эрдмана, Погодин, его настоящая фамилия Стукалов, прожил жизнь очень комфортабельно. 21 ноября 1902 года, тоже 95 лет назад, родился Михаил Андреевич Суслов. Когда-то замглавного редактора журнала «Семья и школа» покойный Борис Васильевич Игрицкий показал мне обернутый в целлофан полуистлевший документ. «Командиру первого революционного полка направляются в ваше распоряжение политбойцы Игрицкий БВ и Суслов МА. Надеюсь, они еще выше подымут боевой дух ваших славных красноармейцев». Подпись. Комиссар Елена Стасова.
И помогло это вашему знакомому?
Моему знакомому это не помогло в том смысле, что, ну, он, его никто не трогал. У него Суслов оставался добрым знакомым, он знал тайный телефон. Редко его беспокоил. Дело в том, что Борис Васильевич...
то есть отвечал, да?
Да, да, да. Ну, они, да.
Боевая дружба.
Боевая дружба. Но Борис Васильевич Игрицкий был величайшей скромности человеком и не пользовался этой связью. Это было еще в годы Гражданской войны. Суслов еще и в партию не вступил, но уже был политбойцом. Он в партию вступил в 21-м году. А дальше он стал партийным аппаратчиком. Сперва далеким предшественником Горбачева на посту первого секретаря Ставропольского крайкома. Потом с 47-го года секретарем ЦК. Безжалостный, сухой и угрюмый, он пользовался огромным влиянием в политбюро. Во время конфликта с Мао Цзэдуном в начале 60-х годов хотел забросать Китай атомными бомбами. Слава богу, Хрущев на это страшное дело не пошел. 20 ноября 1952 года, 45 лет назад, в Праге по приказу из Москвы начался чудовищный процесс группы чехословацких партийных руководителей во главе с Рудольфом Сланским. Все они, кроме одного, были казнены. В последние годы жизни Сталина такие процессы со смертными приговорами прошли также в Болгарии, Венгрии и Румынии. И последняя годовщина для меня очень волнующая. 18 ноября 1962 года, 35 лет назад, вышел из печати номер «Нового мира» с повестью никому неведомого тогда Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Знаете, в лагерях мы всегда между собой говорили: «Кто-то ведь это все запоминает и тайно записывает. Настанет день, он такую книгу опубликует». И вот настал день. Пришел этот человек с великой книгой. Я день за днем ходил в зал текущей периодики тогдашней Ленинской библиотеки, пока пришла очередь. И я сразу открыл номер журнала на нужном месте. По его обрезу шла темная полоса от рук. Люди читали только Ивана Денисовича и сразу отдавали журнал, чтобы другим досталось. Дай бог Александру Исаевичу, которому в декабре исполнится 79, долгих лет и хорошего здоровья.
Спасибо, Леонид Ильич. От одного писателя к другому, от дальнего к близкому, от того, который сидит перед нами, я хочу спросить, откуда писатели-то берутся? Ведь на писателей же не выучишь, вот вы-то что сами заканчивали? Какое у вас профессиональное?
Ну,
да, я знаю.
Или аист приносит.
Да.
Или литературный институт оканчивают.
Вот это уже...
Бывает.
Это, да? Уже тяжелый случай.
Нет,
да?
Бывает и довольно успешно. Да.
На самом деле, что образование так утюжит человека, что из него...
Белла Ахмадулина окончила.
Дело не в образовании, а дело в том, что человек хочет сделать. Образование никому не вредило, по-моему. Если человек приходит в литературный институт с тем сознанием, что вот я обязательно стану писателем, потому что закончу институт, скорее всего, ничего не получится, я думаю. А если человек все равно хочет писать и хочет что-то узнать, ну, получает неплохое, наверное, образование. Я, там, скажем, Олег Павлов, например, недавнешний писатель, закончил литературный институт. Зуфар Гареев закончил литературный институт и так далее. В этом, по-моему, страха нет. Но сознательно сделать писателя, по-моему, невозможно. Это Горький придумал. И надеюсь, что... Хотя в Америке считают, что можно создать писателя. У них очень много институтов, которые учат именно тому, как писать. На самом деле это чистый заработок денег. Или у людей много свободного времени, они хотят действительно чему-то научиться.
Ну, там масса курсов и прочее. Они предлагают просто какое-то понимание структуры.
Да.
В некоторых прикладных областях, скажем, сочинение сценариев для кино, без понимания структуры не обойтись.
Научить писать киносценарий, как говорит мой близкий приятель и блестящий прозаик Андрей Дмитриев, можно и нужно. Научить писать прозу нельзя. Я ему верю, потому что я сценарий писать не умею. А как писать прозу, чуть-чуть представляю.
Но проза вот. Есть сумма, есть, так сказать, сумма слагаемых очень многого. Вообще всей жизни. Философии, взглядов, наблюдений, психологии человека. Насколько он...
Наверное, немножко таланта тоже нужно.
Талант...
Немножко.
Талант — вещество непонятное.
Это, вы знаете... В моем любимом кукольном спектакле «Обыкновенный концерт», который стал необыкновенным концертом, там конферансье говорил, что нужно для... объявлял певицу и говорил, что нужно для вокалиста. Для вокалиста нужны две вещи – нахальство и маникюр. Угу. А если, кроме того, еще и голос, то это идет только в плюс данному исполнителю.
Да,
вот
да.
То же самое талант, конечно.
Возвращаемся тогда к вашему прошлому, так биографическим корням.
Я учился в Московском университете, закончил его в 79 году как археолог, исторический факультет. И работал в реставрационной конторе, всесоюзная производственная научно-реставрационная мастерские ВПНРК, которые потом были переименованы в ВО «Союз Реставрация». Славное было заведение в Андроневом монастыре. Ездили мы, считалось, что по всему Союзу, но на самом деле мы архитектурная часть. По большей степени работали на территории России. Сейчас реставрация в очень печальном каком-то пребывает состоянии. Вот, многие люди ушли, кто-то создал какие-то свои реставрационно-отделочные конторы и так далее. Вот, это было большое научное заведение, серьезное. И работали там самые светлые люди, Лев Артурович Давид, Борис Львович Альтшулер и так далее. Вот, Воробьев, Соболев и так далее. Вот. Они, кстати, отреставрировали пол России после войны и то, что было разрушено в революцию и так далее, и так далее. Вот. А я работал археологом при них, ездил, копал ямки, закопушки. Вот трещина пошла по стенке, значит, нужно раскопать. По закону, кроме археолога, никто не может. Очень удобно было, да, приезжал и копал ямку. А заодно делал какие-то свои научные исследования, если...
А трещинку чем заделывали?
А трещинку заделывали по-разному. Иногда перекладывали стену, иногда штробили ее, запускали туда жидкий цемент, не просто, а в какой-то консистенции. Иногда делали какие-то сложные внутренние конструкции, которые спасали эту стенку. Ведь важно было сохранить, на самом деле, стенку как стенку, а не перекладывать ее. Не делать новодел, а сохранить именно то, что вот есть.
Понятно.
Вот. А поскольку большинство наших монастырей и церквей в основном были складами или дурдомами, или тюрьмами, то за недолгие 70 лет или за долгие 70 лет их так ухайдакали, что восстанавливать их еще и восстанавливать.
А вот рассказ о том, что монастырская звездочка была на мелках от яиц, это все правда?
На желтках.
На желтках. Байки все.
Не знаю, наверное, может быть. Я знаю другое, что мечта реставратора всегда была найти известковую яму. очень просто. Чем дольше известь лежит в земле, закопанная, перекрытая, тем лучше она, тем она качественнее. И поэтому, когда находили ямы, скажем, 200-летней давности, 300-летней давности, а ямы закладывали постоянно и всегда, потому что город рос, и кирпичное строительство все-таки велось, хотя Россия, конечно, деревянная, вся всегда была, долгое время, вот. То вот когда находили такие вещи, реставраторы просто ликовали. Это известка на вес золота. Она похожа на сметану. Она невероятная совершенно. Ее хочется лизать, хотя нельзя ни в коем случае.
А когда же она встает-то, что с ней происходит? Как только она с воздухом контактирует?
Нет, она, наверное, да, наверное, она там как-то бродит, что-то с ней происходит, она гасится как-то, я не знаю.
Но все эти вот реставрационные поездки вас столкнули непосредственно с глубиной российской жизни. И вот там, видимо, наблюдения, которые заложили основу ваших рассказов...
Пригодились, наверное, ну, да, да, как-то.
Потому что там такая
глубина. Только все-таки я бы не сказал, что главная задача — это рассказать вот анекдот или что-то такое сегодняшнее. Вот вы, я так понимаю, упоминаете книжку «Старгород», да? А там действительно много рассказов, которые вот как бы вчерашний день, да. Дело в том, что я имел наглость, я никогда этого не скрываю, взял и украл сюжеты. Например, из Гептомерона, например, из анекдотов о Хорджоносредине, например, из Навелина средневековых, например, из русских сказок. Например, из немецкой сказки «Умная Эльза» и так далее.
Этим уже... все занимались от Пушкина и позже.
Именно поэтому я так и сделал. Но для меня это было значимо, потому что мне хотелось подчеркнуть, что ли, да, что культура вечна, и что украсть сюжет не зазорно, важно, как его, чем его напитать и наполнить. Но я помню, что когда я начал хождение по редакциям, мне говорили, ну ты, старик, пишешь анекдоты, да? Вот. А я говорю, да нет, не анекдоты, это как-то за жизнь я, что ли, там, балакаю, да? Вот, на самом деле, не знаю, не важно мне, анекдот это или не анекдот. Здесь, кстати, значение слова анекдот — это не смешная история, а история из жизни именно. Да. И мне казалось всегда, что в рассказе должен быть сюжет, должно быть интересно, как-то должно быть завязано или настроение, или... Обязательно вот началось А, а кончилось Б. Если поезд выходит из Питера, он обязательно приходит в Москву или куда-то еще, в Алма-Ату, например. Вот. Но он приходит. Вот. А рассказы, которые часто плодятся и сегодня, и вчера, и завтра будут плодиться, которые наполнены непонятно чем, вроде как эмоции, вроде как чем-то, или экспериментальные, где ухают, приседают, ну, то есть устраивают перформанс, да, говоря сегодняшним языком, это совершенно не моя чашка чая, как здесь на островах говорят.
Я почему все про глубинку разговора завожу? Географически Россия страна размытая, дороги часто глинистые, по ним не проедешь, и вся жизнь, и энергия, и деньги концентрируются в больших городах, чем центральнее, тем лучше. То есть глубинка, она как бы выпала из непосредственного поля деятельности самой активной части населения. Но жизнь там, во-первых, продолжается, и, во-вторых, там жизнь самостийная, жизнь не искаженная ничем. Потому она так интересна.
Она традиционна.
Наблюдателями.
Она наполнена знанием прошлого. При этом она достаточно современна. Телевизор связывает всех, а радио, как вы понимаете, тоже. Вот. И в какой-нибудь глубинке сейчас сидит благосклонный слушатель, которого я уже люблю за то, что он слушает нас, вот, и слушает нас, и читает, может быть, даже больше, чем в городе, потому что он оторван, ему хочется знать. Вот. А тем не менее, вот как Москва не есть Россия, как Лондон не есть Британия, как Париж не есть и так далее, да, глубинка все-таки есть некий уровень сознания, как говорят сегодня, менталитет. Слово какое-то дурацкое и англоязычное, но выражающее, в общем, что-то обозначающее. Сознание, понимание, традиция. И в России очень здорово. Вот шаг ступил, и ты в 19 веке. Еще шаг, ты в 17. Вот. Но на самом... слово «паразит» такое на самом деле. Надо от него избавляться и переговаривать фразу всегда. Мне кажется, что вот в Англии, например, когда англичане начинают хохотать и говорят, вот послушай, он бирмингемец, как он говорит, «Nine» вместо «Nine», да, о, ха-ха-ха, и так далее. Вот смотри, как ливерпулец говорит. Ведь это же чисто феодальная история. Это же феодальные графства, которые сохранили свой язык. В России Москва задавила всех...
Своим произношением.
Нет, не просто произношением, а своим... собрав земли вокруг себя, она просто навязала свой язык. У нас, мы говорим, в Рязани пироги с глазами, да? Но отличие рязанской...
Ядят, а они глядят.
Ядят, а они глядят, да. Вот. Отличие рязанской, рязанского акцента от московского не такое сильное, как здесь. Uh-huh. Здесь всегда была большая феодальная раздробленность, большая обособленность, демократизация. Uh-huh.
А еще какие региональные акценты? Вот я в Архангельске бывал, и там говорят, трещочки не поешь, так не поработаешь.
Ну, конечно, у да. Элока, парень, какой глика! Че ты свои микрофоны-то нацепил? Че на меня глядишь-то? Это Вологодский.
Вологодский?
Да, Вологодский, да. Глико, какой парень, Баско идет.
Глико, да?
Глико, да. Элока еще они говорят. Это типа Эвана, вот. Элока, Маня, парень-то идет.
А все равно 5000 километров проехал, сошел с поезда, тот же язык.
Конечно. Вот что дело.
Да, но до Архангельска не 5000.
Нет, до Архангельска 1000, но можно еще...
Не, ну, в ту сторону.
Да.
А какие-нибудь еще характерные? Потому что мне дико интересно эти региональные
акценты.
Акценты?
Да. Я, в общем, больше ездил по северу. Вот здесь. Я больше по северу. Я в Рязанске, я тоже помню, в детстве, поскольку археологи родители, я помню, Васек такой у меня был приятель, он сидел, что-то ковырялся там где-то в каком-то песке, вот, что-то делал так. А потом мать говорит, Васька, иди исти. А он говорит, не хочу, мам, не буду. Не буду я исти, не хочу. Вот, помню тоже, да. Помню. И это очень тепло, это очень мило, это очень здорово. Вообще, вот у меня никогда рука не поднимется посмеяться, как здесь. Здесь смеются тоже достаточно тепло, но вместе с тем все-таки с чувством собственного достоинства. Наш Лондон или наш Бирмингем, конечно, лучше, чем этот Ливерпуль. Да. Вот. А в России, в общем, по-моему, подкалывают так, но
нет,
тепло.
Нет, это смешно, с полной симпатией совершенно.
Да, это тепло всегда.
Я помню, мы в Архангельск приехали на гастроли с поп-группой, с одной из первых. И после концерта к трубачу подошли местные его знакомые и говорят, что-то попс-то у вас и слабоват. Намок, например, не понравилось.
Да, да, да.
И наш трубач был полный мужчина злой. Он сказал, дурак ты, твою мать, потому и не понравилось. Какой был разговор. Ну и в заключение хотелось бы знать основные книги, которые написаны, потому что иначе читатель наш и слушатель будет чувствовать себя обделенным.
Есть такая книжка «Арлекин» называется, или «Жизнеописание Василия Кирилловича Тредьяковского», поэта XVIII века, предшественника и современника Ломоносова, создателя русской поэтической системы. До сих пор пишут как бы по закону, который он предсказал и придумал. Вот такая книжка вышла в издательстве «Армада». Еще выходила в издательстве «Радикс», но ту вряд ли кто-то увидал. А «Армада» разослала ее, значит, по всей России большим тиражом. Вот, может, когда-нибудь еще и допечатают, не знаю. Затем была написана повесть «Чайки», потом сборник рассказов «Старгород», а потом книжка «Жизнеописание Хорька», которую мы вот как бы чествуем сегодня здесь, в Британии.
А потом книжка Владимира Чигринцева, которую я почти прочел.
Спасибо. Вот, и эта трилогия должна выйти в издательстве «ННН». 3Н, прошу прощения, они сменили название, чтобы не быть похожими на МММ. Да, скоро выйдет.
Ну что же, хочу вам пожелать успехов на литературной ниве.
Спасибо.
Желаю вам букеров, перебукеров, а если не достанутся, то и не надо. Другие есть премии, их будет много. Мы будем следить, по возможности читать. Будете в Лондоне, захотите снова. А вы, друзья, слушайте нас в том же месте, в тот же час, на будущей неделе.
Спасибо. Вот.